Золотые дайки. Кто-то сказал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится. Только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали. Да и какое же, говорят, чужестранное, коли чисто по-нашему говорится. И у здешних раньше в словинку входило. Вроде заклятие его берегли, не всякому из своих сказывали. Кто дойдет до настоящей породы? Так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку. Пустяк, конечно. Пустословие одно, вроде ребячьей приговорки. Да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе. И не след ее чужим людям отдавать, себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маята первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое старикам, услада молодым, на ученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели, и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймешь сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется. А ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло, как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться. Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той яме золотые комышки. Ну, вроде просто. А как подумаешь, большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас, поди-ка, полосовое. Полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кои те полосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, примету оставили, в которой жилке турмалин блестит, либо зеленая глинка роговицей отливает, там золото не жди. А вот когда серый припахивает, либо игольчатник руда пойдет, а и конитом-то, которую зовут, там может статься комышек готовенького золота и найдешь. Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золото добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют. Ну вот, нашел Ерофей Марков золото, принес по начальству, честно указал место, а стали искать, даже звания не оказалось. Как быть? Ну, пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать, да под палачевским топором клясться божиться. Место не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю. А ему обещают, как в срок не укажешь место, голову отрубим. При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо, кого просить молить станешь. А то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдет. Ни один Ерофей из-за золота сна покоя лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались. Мне бы! Ну, разговоры всякие про золото пошли, которые, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло. Ерофей-то из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое, что не есть киржатское гнездо было свит. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные сказывают с выгорицких каких-то пустынь, другие — с Кирженца реки. Этих видно больше, потому шарташских и прозвали — киржаками. Скитов мужских и женских порядком тут поставлено было. и все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели. Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут, тоже хлебушка едят и от метку не отказываются, ну, вот они и давали народу ослабу. Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей. Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался. Они вас живо под печать антихристову подведут, не смигнешь, припечатают. Ну, ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ хоть в потемках ходил, разумом не обижен, скитников-начетчиков слушал, а про себя-то соображал, что ему лучше. Как стали в здешних местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели. Кто с городскими свяжется, тому царство Божьего не видать. Только ведь не зря говорится, который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет. А тут, считай, вовсе большой, по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну, как реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря ковать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же, шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известна, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашел один камешек, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Вот так и пошло. Скитникам это не любо, а проклинать все-таки боятся. Если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял. Ну, притерпелись старики. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашел Ерофей золото? Скитники живо это пронюхали и шум подняли. Гляди-ка, что Ерофейка наделал. Золотого змея из земли выпустил. Погибель скитам нашим, погибель! Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял. Но нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли в Азов десяток, чего попало, и завалили место. Скитники одно приговаривают, вали больше, чтоб золотому змею ходу не было. Немцам, коим доверили оглядеть Ерофееву яму, эта скитническая дурость к руке пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что, поковырялись для видимости, нашли вовсе другое. Чем тут не место? Да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются, отвели беду, сохранили пустыню. Только и в шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешептываться. Ерофей-то верно золото нашел. Порыться бы кругом того места. Может, и нам, покажется, с золотом и пустыню можно по боку. Пусть кому надо за нее держится, а нам и без нее не тоскливо. Скитники-начетчики прослышали, грозятся. Проклянем, кто посмеет Ерофейкин погибельный путь тарить. Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали? Недаром слово молвлено, старому с молодым и во сне не по пути. Разное грезится. Сколько старики не угрожали, у молодых Ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около Ерофеевой ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел? Кто опять виловище выбирает? Оно у той же ямы выросло. Скитники видят, не пособиться им без самой большой остраски. Собрали всех шартажских поголовно и давай дудеть, кто станет около Ерофейкиной ямы топтаться, того из шарташа выгоним и семью не пощадим. Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем раньше и не думали. В Шарташе в ту пору жила одна семья, семь братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу. Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто грозил. Ну, насчет Ерофеевой ямы у них до того и в помыслах не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Ну, скитники узнали, понесли на братьев, они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько. Досуг помолится, не досуг, ну и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на примете значились, да подступить к ним боялись. А тут сгоряча и налетели. У братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили. Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в Ерофеевой яме. И про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный поди был, мест хорошо заметил, а стали копать, ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую? Ну, сами, понятно, знали, кто и сколько вазов вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли. Веру потоптали, городским табашникам продались, выгнать всех из шарташа, чтоб и духу не осталось. Братья на дыбы, попробуй, скиты разнесем. За скитников, понятно, заступились, и за братьев тоже. Ну, шарташ и закачался, на две стороны пошел. В задор люди вошли, всяк свое доказать хочет. Ну, от скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам услышишь. А тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых братьев жена в скиты сбежала. Испугалась стариковских слов. С этой свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил. Жив не буду, а золото найду. Тут оно где-нибудь. За этим Перфилом другие потянулись. Принялись землю ворошить. И все-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото еще больше стало, у всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Одним словом, не разбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиска отставать стали, другие, наоборот, еще усерднее за рытье принялись. Глядишь, то один, то другой наскочит на породу с золотой искрой. Блестит в яве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчью на речке поставило, стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, Только всем видно стало, есть в той породе золото, и добыть его можно. Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, какие Ерофей нашел, но никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину, да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть. Так вышло. У Михея кончины в семье была его сестра, Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй, только Михей с этим не торопился, выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела, а тут вот и подвернулся Вавила Звонец. Мужичонка, прямо сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по заваленкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобные, чтоб языку пособить. Где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавила, как говорится, города брал. Кого хочешь, заставит уши развесить. Вот этот Вавила Звонец и подсыпался к Михеевой сестре. На ту пору у него беда приключилась. Жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все-таки вдовцу не сладко жить. Вавила, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать: «Больше ко мне на глаза не кажись». У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Но известно, сколь жена не колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучила, она и говорит мужу: «Ну, Вавила, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена, потому не работник ты, а вроде худого ботала». Вавила: «Давай улещать ее, только она не поддается. Слыхала, — говорит, — сладких слов от тебя немало, да дела не видела». «Вот, погоди, — отвечает, — дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек. А ну что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?» Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Ну, Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает, потому из таких был, сам себе верил. Звонец и принялся расписывать. Многие, говорит, золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом пристрашный змей. А зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин. Глафира сперва не верит, посмеивается. Журавли-то тут, с которого бог пришлись? А журавель, отвечает, в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом. Глафира и давай спрашивать, а что за тайное слово, коим можно змея глушить, и как до того змея добраться? У Звонца, конечно, на все ответ готов. Надо, отвечает, в потаенном месте яму вырыть поглубже, да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь? Он и разнежится, приоденется для такого случая, на голове большущий комок золота вроде шапки, или, скажем, венца, а по тулову — опояски золотые с каменьями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему все-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом: подай-ко, дай-ко свой золотой венец, да пояски. От того тихого голоса дай-ко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает, да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Ты ли успеешь? Ничего тебе змей не сделает. С шапкой-то он силу свою потеряет и станет камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да поглядит на тебя змей дай-ко, сам камнем станешь. Глафир смеется. Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы. Звонец все-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает, заставлю испытать на деле. Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаенном месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал. Время не подошло, земля не оттаяла, только Глафира не отступает, за ворот взяла. Пойдем выбирать место. Вавила еще отговорку придумал, днем нельзя. Скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, когда волков сила? Глафира свое твердит. Огонь на что? Разведешь, не подступят к тебе волки. Добилась-таки своего. Пришлось звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок, да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает. Отсижусь у соседей, либо у скитников. Утречком пораньше домой прибегу. А жена свое в голове переводит. Что-то мой муженек волков боится, а об огне у него и думы нет. Сфальшивить, видно, хочет. Подумала так и говорит. Сама с тобой пойду. Звонец, давай отговаривать. Не пригоже такое женскому полу, небывалое дело. Глафира уперлась. Мало что не бывало, а теперь стало. Так и не мог звонец отбиться. Пошла с ним Глафира. Полный горшок углей из загнетки нагребла. Звонец злится, да хитрости придумывает. Когда на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не пойдет. И скитников тоже побаивается. Как бы они не узнали, что золото искать выдумал. Вот, значит, идут, да идут, помалкивают оба. Глафира... Женщина в силе, а что ей? Звонец притомился, язык высунул. Подбодрила, как волков услышал. Ноги сами на утек пошли, да Глафира остановила. Ну что ты, дурак такой, а еще мужиком считаешься? Неуж не слыхал, коли кругом волки завыли, одно спасение — разводи огонь. Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели костер. У звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается — выбирай место. — Это, — отвечает, — самое подходящее. А коль так, начинай бить яму. Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая, и руки непривычные. Видит Глафира, толку не выходит. Занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а звонец на волков озирается. Ну, к утру волчишки затихли, поразбежались, и звонец с Глафирой домой пошли. С неделю ли больше Глафира так своего мужа в лес таскала. Натерпелся он страху. Ну, все-таки ямку вырыли. Мало-мальскую, конечно, на том самом месте она... Пришлась, где теперь старый березовский рудник, — показывают. Как весна подходить стала, Глафира опять мужика в лес потянула. Не пропустить бы прилет журавлей. Только звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всем книгам женщине не указано при таком случае быть. Змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному идти, а у самого одно на уме — ни за что на такую страсть не пойду. Глафира, конечно, подозревала. Каждый вечер провожала мужа из дому, да по потемкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене. Не показался мне змей Дайко. Учуял, видно, что женщина в этой яме была. Глафира тут не вытерпела. Плюнула звонцу в бороденку и говорит: «Эх ты, сокол ясный!» Нашел отговорку. «Подолом прикрыться!» Дура была, что такого слушала. «Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу». Звонец опять языком заработал, только Глафира и слушать не стала. Пошла. А куда ей? К брату. И думать нечего. Потому кончина. Сказал слово. Не отступится от него. Да Глафира и сама той же породы. Оплошку сделала, плакаться не станет. Скитницы на ее житье, глядячи, давно ее в скиты сманивали. Потому работница без укору. Да видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и подумала в город податься. А в городе в ту пору большая нехватка женщин была. Увидели такую молодую да пригожую, со всех сторон набежали. Одни болезнуют, как ты такая молодая, в таком месте жить будешь. Другие это же говорят, и всяк к себе тянет. Глафира, женщина строгая, объявила: «Не пойду без закону». За этим тоже дел не стало. Хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Киржавское это замужество тогда в счет не брали. Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики за 2 недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире: «Проклята ты в житье и потомстве твоем до 7-го колена! Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле». Ну, одним словом, не поскупились. Случай небывалый, чтоб киржачка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другим неповадно было. Не знаю, испугалась ли Глафира небесной грозы, а земная доля у нее опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились, и ни за барином, ни за казной не числились. Глафира и была в ничьих, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, выбралась из глухого рему в болотное окошко. Муж Глафире неплохой будто попался. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего зато беспокоился, как бы барина чем не прогневить. С год ли, 2, все-таки ладно жили. Об одном Глафира скучала, ребят не было. И, к счастью, оказалось, барин, видишь, приметил пригожую молодицу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом, полы помыть да постель сготовить. Глафира слыхала об этой барской повадке, сказала мужу, а тот глаза в пол да и говорит: «А что же такого? Мы люди подневольные». Глафира остолбенела от такого слова. Ну, смолчала, а про себя подумала: «Ни за что не пойду». Раз не пошла, другой не пошла. В третий барские слуги за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не оказалось. Глафира видит, прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась. Давно, говорит, завидки берут на тех девок да молодок, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал. А еще на меня же сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада радехонька хоть одним глазком поглядеть, как барин поживает, на какой постелюшке спит, почивает. Обошла я так посланцев словами, да и говорит: «Приодеться дозвольте, негоже в барский дом растрепой показываться». Посланцы видят, не супротивничает баба, Доверились ей. Глафира выбрала из сундука сарафан понаряднее, бусти, да еще что. Прихватила ширинку тоже и вывернулась в сенце, будто умываться да переодеться. Сама первым делом приперла дверь, чем пришлось, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами. Время летнее. К вечеру клонилась, а еще долго светло будет. Глафира и думает, как быть. Посланцы бариновы не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу. Город в те годы не больно велик был, избушка по закрепости стояла, Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает, куда. В таких мыслях добралась до Шарташа озера, по вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видать, сытехонько, не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плеску не слышно. Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно, сколько ни прикидывай, а нету ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопата, в другой узелок с праздничным нарядом. Ну, вспомнила про узелок. Поглядеть захотелось. Известна женщина. В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там разными проймами, прошвами да позументом. Буски на себя нацепила. Погляделась в воду и говорит шуткой. Нарядиться вот, да и пойти в Вавилову яму. Не возьмет ли меня змей Дайко себе в жены? Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота. Потом по-другому подумала. Может, этот праздничный наряд для дела пригодится? В ношеном-то меня многие видели. А вот я оставлю его на тропе. А сама в праздничном уйду. Найдут, скажут, утопилась, и делу конец. Подумала так, и давай переодеваться. Не утерпела. Погляделась в воду и говорит, не может того быть, чтобы ни одного детенка не выкормить. Ни в одном городе до Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду. Сказал так. И ровно переменилась. Скоренько оделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного, ни попутчика не оказалось. Прошла мимо Шарташа, дорога тут густым лесом, а уж к потемкам близко. Волков по летнему времени не опасайся, а все-таки в потемках идти несподручно. Глафира тогда и придумала, а что, если мне в той ямке, какую с Вавилом рыли, переждать до свету? Забавно показалось, как про это вспомнила, ну и пошла. Место она хорошо знала, пришла еще на свету, видит, перемена большая вышла. Яма много обширнее стала. И все сделано по-хозяйски. Подивилась, не уж Вавило такое может. Волок с бадьей пристроен, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму, ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что все по-хорошему ведется, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала. Бывают же мужики. Неохота ей после того стала из ямы выходить. Нашарила рукой выступ, да и села тут. Припомнилось ей, как звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала, думала об этом и задремала. Только это ей как явь показалось. Сидит, будто она на дне большого-пребольшого озера, во все стороны этакое серое сголубо, на воду походит, и дно как в озере, где помельче, где поглубже. На дне трава да коренья разные. Одни кверху вроде деревьев тянутся, другие понизу стелются, вроде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьями вровень, какие-то веревки понавешаны, толстенные и скрасно показывают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. Сходство между ними в том, что на каждой змее, как обручи набиты, и блестят те обручи золотыми искрами, и каменьями переливаются. Глядит Глафира и думает, вот оно что. Не один Дайкото, а много их. С этим проснулась. Да опять заснула, и точь-в-точь тот же сон видит. Один змей совсем близко. Руку протяни, обруч достать можно. Глафира сперва испугалась, думала, живой змей-то. Змей пошевеливается, ну, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь. Только золотой шапки не видно. Пригляделась эта Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того все явственно, что Глафира как проснулась, прометку острым камешком поставила, в котором месте обруч ближе приходится. Видит, вовсе светло. Собралась из ямы подыматься, а какой-то мужик по лесенке спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, говорит, — Погоди, дяденька, дай сперва мне выбраться. Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался. Пришла-таки. Ну-ка, кажись, кажись, какая в мою долю ввязалась? Глафира удивилась, что он такой говорит. Выбралась поскорее из ямы, глядит, а это Перфил, из семерых-то братьев, жена у которого в скиты ушла. Перфил тоже Глафиру признал, он годов на десяток постарше был, с малых лет ее видел, приметная ему чем-то еще в девчонках была. И потом, когда полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал, а случалось и вздыхал. Даст же Бог кому-то экое счастье, не то что моя Минадора, только и знает, что поклоны по лестовке считать, да перед божницей на коленках ползать. Судьбу Глафиры Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники и начетники принялись голосить насчет проклятия Глафири, Перфил дал такого тумака звонцу, что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто не подойдет, одно слышит — дай-ка, змей, золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться. Потом, как отлежался, со свидетелями к Перфилу пришел доспрашиваться, за что. Перфил на это и говорит, считай, как тебе любо, да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая, может сразу покойником сделать, тогда вовсе не догадаешься, за что. Из-за этого случая у Перфила с братьями рассорка вышла. Они, конечно, против скитников зуб имели и звонца крепко недолюбливали, а все-таки укорили брата. Нельзя этак-то смертным боем хлестать ни за что, ни про что. Тоже поди живое дыхание, хоть и звонец. Перфил на это свое говорит. То и горе, что с дыханием посчитался, а слабу руке дал. Кончить бы надо. Братья, понятно, заспорили, Перфил тоже, так и рассорились. Вот с тех пор Перфил на отшибе от своих стал. А того никому не сказал, что за Глафиру этак употчивал звонца. А теперь видит, эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает, как ты из города ушла? Глафира без утайки все ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает, да зубами скрипит, потом опять спрашивает, а как ты в мою яму попала? Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубахи и показывает перстень. — Не твой ли на гайтане ношу? — Мой, — отвечает. Тот он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку, вижу, кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего. Тоже бросить хотел, да вот перстень этот мне и попался. Перстенек, гляжу, не мудренький, а чем-то он меня обрадовал и вроде обнадежил. С той поры и ношу на гайтане с крестом, и все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенька. Вот и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться. Не беспокойся, — говорит, — толк будет. И рассказала по порядку, что ночью в яме видела. Про золотого змея Дайка, отвечает, много в Шорташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул чуть не месяц, про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться. Да не допросился, видно. Может, и твое видение обман, а все-таки попытать надо. Только просить молить не стану, не звонец, поди-ка я. Лучше тому Дайку погрожу. Не испугается ли? Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку, ударил Перфил против этого места, а сам приговаривает. Подай-ка, Дайко, свой пояс, не отдашь добром. Тебя разобьем, под пестами столчем, а свое добудем. Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали да золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комушков золотых попалось. Ну, радуются, конечно, оба. Потом Глафира и говорит, надо мне, Перфил, дальше идти. Тут не укроешься, найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться? Да не найдется ли кусочка на дорогу? Перфилу даже отрыбь взяло. Как ты, Гланюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обручены? Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой несмышленышем бегала. Тут обхватил ее в полную руку и говорит решительно, никуда ты не пойдешь. Избушка у меня по Нагорью поставлена. Хозяйкой будешь, никто тебя не найдет. А кто сунется, не обрадуется, не обрадуется. В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно. Глафира из-под руки не вырывается. На улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько. — Так видно. Коли старым не укоришь, да проклятия не побоишься, так я тебе через землю венчанная до гробовой доски. На то мы сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришелся. Мужик усердный, да работящий, заботливый, да смекалистый, и за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали она, дескать, проклятая, такую держать нельзя, а другие опять городских опасались, потянут за укрывательство беглый. Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его-то избушку стороной обходили. Свяжись, — говорят, — с этим чертушком, да поры в могилу загонит. Ничего не щадит, кто про его Глафиру нескладно скажет. прожили свой век по-хорошему, ну, не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали. А это в семейном деле дороже всего. Ребят Глафира навела целую рощу. Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали, рослые да здоровые, а красотой в мать. На что Михей Кончина старого слова человек, да и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, осмирился. Зашел как-то в избу и говорит: «Ладные у тебя, сестра, ребята, вовсе ладные. Не тем, видно, богам скитники кадили, когда тебя проклинали, оно и к лучшему. Худой травы и без того много, ее вымаливать не к чему». А как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это Перфилова да Глафирина поколение не один дом тут поставило. Заявку, можно сказать, нашему заводу сделала. Конечно, и других много было. Ну, эти коренники, от них, может, и словинка про дайка пошла. Теперь это вроде забавы. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойди. Все пороги да ямы. Вот тоже и с золотом. Нынешние вон девятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальные в отвалы сбрасывали. А по делу надо тому дивиться, как старики до этого дошли, когда никто ничего по золотому делу не знал, а в письменности была одна подсказулька про страшного золотого змея. Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим потом да мукой досталось. И хоть бы брусницинское золото взять. Не слыхали про такое? Ну ладно, в другой раз расскажу.